также сегодня житие преподобного нашего Василия Нового. В 10-й год царствовали благочестивых царей, греческих Льва Мудрого и брата его Александра, сыновей императора Василия Македонина, некоторые магистрияне, возвращаясь из Ассирийской страны, куда они были посланы по царскому повелению, и, проходя мимо одной пустынной горы, увидели ходившего на ней человека, покрытого худым рубищем и видом весьма необычайного и даже страшного, потому что он вырос в пустыне, вдали от людей, удивившись странному зраку его, магистрияне погнали за ним и схватили его. Потом думаю, что это лазутчик, между тем, как на самом деле это был блаженный Василий, о житии которых мы повествуем, они связали своего дивного мужа и повели за собою в царствующий град Константинополь. Представь его пред царями, магистрияне поведали им о схваченном на пути человеке. Тогда царь Лев, увидев святого, повелел подвергнуть его допросу и поручил некоему патрицию Самуну Агарянину по происхождению расследовать, кто он, откуда и как ему имя. Самун ведь ввел человека Божия в свой дом, затем воссев на судилище, окруженный советниками с подобающим ему сану величием, он повелел представить ему блаженного Василия. Представ пред патрицием, святый не воздал ему чести и поклонения. Патриций же спросил его: «Кто ты, откуда и как тебя имя?» Но блаженный ответа не даде ему, и молча стоял кроткими очами, смотря на судью своего. Тогда сам он снова спросил его: «Возвести нам, откуда ты?» На это святый ответствовал: «Лучше ты сам скажи, кто ты и откуда?» И сказал ему сам он: «Спрашиваем мы тебя, и ты должен отвечать нам. А кто я, о том тебе не следует вопрошать. Впрочем, если ты так уж и хочешь узнать о мне, кто я такой, то я скажу тебе. Я сам он, патриций и старейшина Викулариев, ныне царствующих самодержцев. Теперь скажи ты мне, кто ты, откуда и чем занимаешься?» Блаженный отвечал: «Я один из пришельцев и странников, обитающих на земле. Итак, верно говорят о тебе, что ты лазутчик, пришедший для осмотра греческой земли?» — спросил святого Самон. На это преподобный ничего не ответил ему. И многое из присутствующих на допросе понуждали его к ответу, говоря: «Кто ты?» Но святый и им не отвечал ничего. Тогда Самон повелел принести железные прутья, сухие воловьи жилы и другие, наводящие ужас, орудия пытки, и все это для устрашения святого. Разложили пред ним в надежде, что он устрашится мук и расскажет о себе. Но преподобный, увидев эти все эти страшные орудия, не обмолвился ни единым словом. Тогда патриций повелел разложить блаженного Василия на земле и бить его воловьими жилами, вопрошая: «Кто ты?» Испытывая жестокие удары, преподобный не нарушил своего молчания и терпеливо сносил все мучения, и истязатели били его до тех пор, пока им не показалось, что он должен скоро умереть. Поэтому, взяв святого как бревно, не могущее двигаться, они понесли его и ввергли в темницу. На другой день патриций Самон, этот зверь неукротимый, воссев на судилище, повелел снова привести к себе узника. Посланные за блаженным Василием нашли его вполне здравым и невредимым, стоящим в ожидании их вне темницы, хотя двери темницы оставались запертыми. Увидевшие, они стали спрашивать святого: «Поведай нам, как ты вышел из темницы, двери которой она крепко заперты?» Но блаженный ответа не дал, и молча пошел за ними, чтобы предстать пред лице патриция. Тогда некоторые из посланных за святым Василием пошли вперед и рассказали обо всем случившемся собою, как нашли блаженного вне темницы, хотя затворены были, хотя затворения были целы. Собор и все бывшие с ним удивились, услышав рассказ, и не поверили им. Некоторые же говорили про святого, что он Бог, и сотворил такое чудо силы волшебства. Между тем блаженный пристал пред патрицием Собором, и Собор снова начал допрашивать его настойчиво и долго, всячески понуждая его сказать, кто он и откуда. Но преподобный продолжал хранить молчание и не давал патрицию ответа. Сильно разгневался на святого сам он и повелел снова растянуть его на земле и нещадно бить палками, доколе он не расскажет о себе и о своем происхождении. И били они святого долго, так что сломали 6 жезлов, но не могли вынудить у него признание. Блаженный Василий доблественно претерпевал все мучения, не нарушая своего молчания ни единым словом, так что все дивились неизреченному терпению молчания его. Патриций же сам он произнес при этом: «Знаю, что этот соглядатай надеется впоследствии величаться и говорить, молчанием победил их, но я готов поклясться жизнью самодержцев наших, что не попущу ему хвалиться и надругаться над нами». Сказав это, сам он повелел снова отвезти преподобного в темницу и в течение всей последующей недели бить его, налагая каждый день 300 ударов плетью и 300 палками. Блаженный же Василий терпеливо сносил все мучения, скрывая в тайне доблестные подвиги свои и не желая рассказывать другим о своей подвижнической жизни. Ибо от юности он стал иноком и поселился в пустыне, в которой скитался много лет, проводя в суровых пустынических подвигах жизни свою, питаясь только злаками и коренями, ходя постоянно босым и покрываясь худым рубищем. Вот такой добродетельный и полный подвиг жизни святый не хотел никому рассказывать, и потому-то и все вопросы патриция Самона он об образе жизни его отвечал молчанием, памятуя повеление небесного владыки, сказавшего: «Да не уместь чуется твоя, что творит десница твоя, ибо всякий, кто обнаруживает пред людьми добрые дела свои, приедет в земли мзду свою в похвале от людей, а вечной небесной славы не шается. Кто же желает достигнуть вечной награды, тот должен утаивать от людей свою добродетель. Если не оцененный людьми, он подвергнется от них поруганиям и даже истязаниям, то и в таком случае он должен молчать и терпеливо сносить злобу людскую. Тогда он воистину заслужит наименование мученика. Все это ведал преподобный Василий, и, желая получить славу не у людей, но у Бога, терпеливо переносил причиняемые ему жестокие страдания, не желая выдавать свои тайны. По прошествии недели, в течение кои святый ежедневно был подвергаем ударами, Патрикий Самон, видя, что блаженный остается непоколебим и не открывает своего имени, и происхождение снова воссел на судилище и повелел привести себе преподобного, и когда тот пристал пред ним, Самон гневно посмотрел на него и сказал: «Нечестивейший из людей, доколе ты будешь таиться от нас? Скажешь ли ты мне, кто ты и откуда?» В ответ на это святый сказал: «Нечестивейшими подобает называть тех, кто подобно тебе творит в тайне содомские дела». При таком обличении от преподобного Самон смутился, испытывая великий стыд и срам пред всеми бывшими там. Затем, возгоревшись неукротимой яростью и гневом на святого, повелел принести ремни, стягнуть преподобного руки назади, веревками крепко обвязать ребры его, притянуть к ним правую ногу святого и в одном крытом помещении повесить его на перекладине вниз головой. Двери же помещения того он запер и запечатал своим собственным песням и оставил преподобную висеть, пока не назовет своего имени и происхождения. Все бывшие там в душе сожалели о блаженном Василии и роптали на Самона, называя его окаянным и порицая его за причиняемые им мучения ни в чем не повинному человеку Божию. 3 дня и 3 ночи висел над перекладине святый Василий. На 4-й день нечестивый мучитель Самон отворил дверь храмины, в которой находился мученик, и пришедший к нему увидел, что лицо его спокойно и светло, как будто он не испытывал никаких мук. Удивленный патриций спросил блаженного: «Что же ты не говоришь мне? Кто ты и откуда? Разве страдания не вразумели тебя?» Преподобный на этот раз ничего не ответил ему. Тогда мучитель победил снять его и освободить от ремней и веревок, которым он был связан. Будучи разрешен от всех, путь святый благодатью Христовую мгновенно исцелился от всех ран и повреждения свои, и стал совершенно здоровым. Все видевшие это преславное чудо удивлялись и недоумевали. Нечестивый же Самон, также пораженный случившимся, в ослеплении воскликнул: «Не говорил ли я, что человек этот волк и волшебник? Ведь он, несмотря на все мучения, какие достойно воспринял от нас, остался здоровым и невредимым. Но все-таки я скоро разрушу волшебную силу его. Призовите ко мне надсмотрщика за зверями». И когда тот пришел, Самон сказал ему: «Выбери самого свирепого льва и сегодня не давай ему обычной пищи, чтобы завтра утром он был голоден. Тогда увидим мы, одолеет ли свирепого зверя этот волшебник». На другой день утром множество народа собралось к назначенному зрелищу. И вот выпустили огромного и свирепого льва, громко кричавшего от голода. Привели туда и блаженного Василия и бросили ко льву на съедение. Но дикий зверь увидал святого, затрепетал, затем подошедший к нему покорно лег у его ног и лежал, как незлобивый агнец, так что все дивились и в ужасе взывали: «Господи, помилуй!» Преподобный же, наклонившись к лежавшему у ног его льву, погладил его правой рукой, а потом, взяв его за ухо, вывел вон, громко возглашая: «Вот агнец ваш, вот агнец!» Нечестивый иноплеменник Самон не был, однако, взрывлен этим дивным чудом и не захотел признать, что мучимый им человек и святой угодник Божий. Продолжая упорствовать своей ярости против блаженного и истощив все средства, дабы вынудить у него признание, Самон повелел слугам своей ночью потопить его в море. Те так и сделали. В 3-ю стражу ночью они посадили мученика на ладью и, отплыв от берега, ввергли его в море, а сами возвратились назад. Но Бог, хранящий святых своих, не попустил блаженному погибнуть в пучине морской. Когда только его ввергли в море, тотчас же 2 морских дельфина по изволению Божию подхватили преподобного на свои хребты и вынесли на берег, называемый Ердом, предместье Константинополя, где и посадили его на суше. При этом руки и ноги святого разрешились от пут, которыми они были связаны, и он беспрепятственно поднялся на ноги и пошел к городу. Но так как золотые ворота города, к которым подошел святый, были еще не отворены, то он присел около них, намереваясь немного отдохнуть. В это время подошел к золотым воротам один человек по имени Иоанн, одержимый лихорадкой, стеная и трясясь от болезни. Он сел близ святого Василия, блаженный жалился над ним, возложил на него руки и, помолившись Господу, исцелил его. Почувствовав себя исцеленным, человек тот пал к ногам преподобного и начал молить его, чтобы он пошел с ним в дом его. Святой Василий с радостью исполнил его просьбу, хотя исцеленный был из самых бедных и незначительных граждан Константинополя. У Иоанна была жена по имени Елена. Вместе с нею он с любовью принял преподобного в дом свой. Когда же настало время обеда, они предложили ему трапезу, и все ели с весельем. За трапезу Иоанн рассказал жене своей, как исцелил его блаженный призыванием имени Христова, и она сильно возрадовалась от таком гостя, ибо она была христолюбива и страннолюбива, и проводила жизнь свою в страхе Божием, потому-то и она и радовалась, что сподобилась принять в дом свой угодника Божия. Иоанн и Елена начали умолять святого, чтобы он сказал им, кто он и откуда, но святый ответил, кто я и откуда, об этом пока не следует говорить. После вы узнаете об этом, а теперь отпустите меня помолиться в монастырь нерукотворенной иконы Пресвятые Богородицы, изображившиеся сама собою. Сказав это, он встал и в сопровождении Иоанна отправился в монастырь Пресвятые Богородицы на молитву. По окончании же молитвы, уступая настойчивым просьбам Иоанна, святый возвратился в дом его. Тут Иоанн и подруга его снова начали умолять блаженного, неотступно досаждая ему, чтобы он поведал им о себе. Тогда святый Василий сказал, «Я тот, кого патриций Самон вернул в глубину морскую. Господь мой Иисус Христос, которому я служу от юности, извлек меня из глубины, ему одному ведомо образом и сохранил невредимым». При этом блаженный поведал, что он нарицается Василием, и по порядку рассказал обо всем, что претерпел он от нечестивого и жестокого мучителя Самона. Слушая рассказ блаженного Василия, Иоанн и Елена удивились и вместе с тем припоминали о святом все, что им известно было раньше, ибо слух о том, как мучил преподобного Самон и как он не мог сделать ему никакого зла, прошел по всему городу. Затем они стали умолять преподобного, чтобы он остался жить у них в доме, и эта просьба была угодна блаженному Василию. Иоанн и Елена приготовили ему особую келью для молитвы, и в ней поставили светильник, и здесь святый стал восставать Богу свои обычные моления. Кто может рассказать нам об этих молитвенных подвигах преподобного, о том, сколько слез он пролил в своих молениях к небесному Владыке? Кто мог сосчитать все его коленопреклонения? Кто поведает нам о его всеночном деяниях, ибо он постоянно проводил ночи без сна? Кто изобразит нам добродетельную, полную подвигом жизнь его? Подобно столпу непоколебимому, преподобный был неуклонен в добродетели, никогда не гневался, кроток был, как Моисей, ибо Давид, тих, и скромен, как Иаков, и милости воли Авраама, ибо Авраам раздавал милостыню от многих богатств своих, а блаженный Василий благодетельствовал нищим от своего убожества, переносимого ради Господа Бога, и все, что приносили ему христолюбцы, тотчас же раздавал неимущим. Во время обитания преподобного Василия, у названного высшего христолюбца Иоанна, к нему начали по прошествии немногого времени приходить люди. Одни ища душевной пользы, другие же приносили к нему недужных, чтобы он исцелял их. Преподобный, возлагая на больных руки свои и творя молитву, исцелял больных благодатью Христовую. С течением времени имя святого сделалось славно во всем царствующем граде, и многие приходили к нему не только из простого народа, но и от именитых граждан и вельмож. Наряду с даром чудотворения святый имел также дар прозрения, и провидев тайные дела всех приходящих к нему, как добрые, так и злые, обличая наедине грешников, он многих наставил к покаянию. Предвидев преподобный и будущее, и пророческие предсказывал о нем, что ясно будет видно из дальнейшего повествования. Ты в 911 году скончался византийский император Лев Мудрый, и следом за ним в 912 году умер и брат его, император Александр. По смерти их царство наследовал сын Льва Константин, называемый Багряном Родным, вместе с матерью своей Зорией. Так как новый царь при своем вступлении на престол был еще малолетним отроком, то охрана царства и управления была поручена цареградскому патриарху Николаю и куропалату Иоанну, прозванному Горида. Они то и являлись действительными правителями царства до тех пор, пока юный царь не достигнет совершеннолетия. Между тем, на страну греческую напали варвары, захватывая область за областью. Они подошли уже близко к Константинополю и опустошали земли вокруг него. И не находилось никого, кто бы мог собрать войско. Никого, кто бы мог собрать войско, вступить в битву с угрожающими столице варварами и остановить их опустошительное нашествие. Все царство греческое пришло в великое смятение. Народ же начал громко роптать на патриарха Николая, обвиняя его, что он недостаточно радеет о пользе веренного ему царства. Когда патриарх, посоветовавшись со всеми вельможами, написал письмо к восточному воеводе Константину Дуке, призывая его прийти в Царьград и разделить скипетр с молодым царем, чтобы в то время, когда Константин Багрянородный будет, как малолетний, воспитывается в царских палатах, Константин Дука, как муж сильный и храбрый в брани, ополчился бы против врагов империи. Ибо муж тот воистину был весьма храбрым и непобедимым воином, которого страшно боялись все сражавшиеся с ним иноплеменники. По неоднократному свидетельству им, они часто видели огонь, исходящий из оружия Дуки, и от ноздрей коня его, огонь, который, устремляясь на них, опалял и прогонял их, так что невозможно было устоять против этого полководства, которому поборал сам Бог, сам Константин Дука, тоже не таил благодати Божией, дарованной ему, и рассказывал про себя следующее. «Однажды в моей юности, — говорил он, — когда я спал, пристала предо мной некая пресветлая жена, одетая в царскую багряницу. При ней был огненный конь, а на коне находилось тоже огненное оружие. Не убеждала меня жена вооружиться тем огненным оружием и сесть на коня. Я сначала боялся и не хотел исполнить ее просьбу, но потом послушался, и когда я сказал то, к чему она, когда я сделал то, к чему она меня подбуждала, тогда она сказала, пусть чувствует пред тобою страх и трепет все враги Божии, и да растают, яко воск от лица твоего хулителя, сына моего, сказав это, святая жена отошла от меня». Так и рассказывал о себе муж тот, которому патриарх отправил послание, призывая его на царство. Когда пришло к нему это патриаршее послание, он всячески стал отказываться от предлагаемой ему чести, считая себя недостойным такого высокой власти. Но от патриарха и от Синклита пришло к нему другое послание, призывающее его на царство. Тогда Константин Дука описал к ним, «Не должно мне равняться с господином моим и помазанником Божиим царем, хотя он и юн по возрасту. При том же я боюсь, нет ли в предложении вашем чего-либо коварного, и не желаете ли вы погубить меня?» Получив от него-то это письмо, патриарх и все вельможи отправили к нему третье послание, и в нем каждый из них написал особо от себя присягу, который клялся древом честного животворящего креста Господня, что без всякой лести и лукавства, но искренне и от сердца призывает его соцарственнию с юным царем. Тогда, поверив клятвы, Константин Дука отправился со всеми домашними своими в Царьград и был со славою встречен вельможами и всеми жителями города. Было раннее утром, когда воевода пришел в город. только что поднялось и воссияло солнце, и вдруг явилось недоброе знамение, предвосвещающее в Константином Духе смерть от руки убийцы. При полном солнечном сиянии стал капать небольшой дождь, и капли от дождя, падающие на землю, имели кровавый вид. Между тем патриарх Николай и советники его, узнавшие о торжественной встрече, какую устроил славному воеводе Константину Люке весь константинопольский народ, переменили свое первоначальное намерение и затворили пред ним ворота дворца царского, не желая допустить его к царю и его матери. Тогда Константин Люка поставил свой шатер на площади перед ипподромом, и сюда стали ежедневно приходить многие вельможи и граждане, поклонялись славному воеводе как своему царю и повелителю. При этом некоторые из преданных новому императору вельмож, знавшие блаженного Василия и питавшие к нему великую любовь, по одному приходили к нему и вопрошали, чем кончится возникшее дело. Святый с плачем возвестил им, что не пройдет и трех месяцев, как кровавая смерть постигнет и вновь избранного на царство императора Константина Люка, и все приверженцы к его. Возвещая такое исход дела, блаженный горько и неутешно рыдал до изнеможения. После такого ответа со стороны святого, вопрошавшие его вельможи затворились в домах своих и безвыходно оставались в них со страхом, ожидая предсказанного конца. К святому же Василию опять пришли с намерением узнать будущее двое вельмож. Это было два единоутробные брата, оба носившие сан протоспафария. Пришедшие к блаженному, они спросили его, что будет потом с нами, если мы сделаемся сторонниками новоизбранного царя и станем приходить к нему на ипподром. Не ходите туда, чадо, со слезами ответствовал им святые. Если вы присоединитесь к нему, то один из вас будет убит усеченным мечом, а у другого отрежут нос и уши, и он на всю жизнь свою останется посмешищем для всех видящих его. Но братья пренебрегли предсказанием святого, пошли на ипподром и присоединились к призванному царю. По прошествии двух месяцев Константин Люка увидел, что он обольщен и поруган патриархом и всем секретом, стал совещаться с приверженцами своими, как бы добиться престола царского, на который он был призван. При этом добровольный воевода не захотел употреблять в дела насилия, как храбрый полководец, которому было привержено все войско и множество народа, он мог бы силою сокрушить все затворы и возойти на престол царский, или же мог обложить его своим войском в стены города и не пропускать в него никаких съедобных припасов, чем заставил бы патриарх всех секрет против воли признать себя царем и открыть доступ к царскому престолу. Но будучи мужем благочестивым и богобоязненным, Константин не захотел, чтобы из-за него претерпел кто-нибудь бедствие голода, а также не желал добиваться трона коварным путем. Поэтому, возлагая все упование свое на Бога и продолжая еще верить клятву патриарха и вельможам, он повелел своим приверженцам выломать только одни ворота, мирно и без всякого оружия отправиться вместе с ними в царские палаты. Благочестивый воевода говорил при этом, «Если нас примут кротко, то значит мы хорошо делаем, достигая своей цели без кровопролития и насилия. Если же нападут на нас и убьют, то они дадут за нас ответ перед Богом, так как сами они усиленными просьбами и клятвой престили нас, хотя мы и не добивались предложенного мне достоинства». Сказав это, Константин Люка заставил приверженцев своих покляться, что ни один из них не дерзнет вынуть меч из ножен или натянуть стрелу на лук против нападающих на них, чтобы не проливать из-за меня, добавлял он, ни единой капли христианской крови. приверженцы Константина, склятвы обещались повиноваться этому повелению своего вождя. И вывел в отметные ворота дворца царского, так как иначе нельзя было проникнуть во двор его, мирно, без всякого оружия вошли к царским палатам под предводительством благочестивого мужа сего Константина Дуки, который также был безоружен. В то время, как они безоружные шли, направляясь к палатам царским, нарочито поставленные патриархом стрельцы, вдруг напали на них и, выпустив множество стрел, многих ранили. Одним из первых пострадал сам доблестный воин Константин Дука, шедший впереди. Он получил тяжкую тяжелую рану в ребро пониже правой руки. Застонав от раны, Дука упал на землю. При виде этого собранные в большом количестве дворцовые оруженосцы устремились с обнаженными мечами ненадходящих мирно и начали сечь их, как стебли растения. Таким образом они убили Константина Дуку, сына его, и многих других. Тех же, которые обратились в бегство, они схватили живыми и тотчас же казнили всех различным образом. Одних рассекали пополам, других повесили на деревьях перед городскими воротами, а у иных урезали носы и уши и подрезали живы. Так погибли тогда с Константином Дукою до 3000 неповинных ни в чем мужей. Вместе с другими пострадали также и те два брата с Пафарии, которые проходили советом Блаженному Василию. И при том, так именно, как предсказал преподобный, один из них был усечен мечом, а у другого были урезаны нос и уши. Окончив кровопролитие, воины отсекли головы у убиенного Дуки и сына его и отнесли их патриарху Николаю и его советникам. Патриарх щедро одарил убивших Константина и повелел носить на копье по всему городу главу убиенного на поругание ей, а тела всех других пострадавших с ним выбросить в море. Такое беззаконное кровопролитие совершилось тогда в Константинополе, и осквернился город пролитием крови неповинных мужей, убиенных мужей, которые, как кровь Агеда, попияла к Богу и земли, от земли. Ибо не от меча иноплеменных врагов, но от руки единоверных, единомысленных соплеменников, бывших друзей и братьев, погиб, сделавших жертвой кабарства сильной воевода Константин Дука. Нареченный царем, этот прославившийся своей храбростью воин, угодный Богу и людям, и любимый народом. Но поругание, смеяние сильными мира сего Константин Дука прославлен Богом. Праведная душа его, а равные души все пострадавшие с ним были унесены ангелами в небесные обители и вселены на воды Авраама. Об этом ясно свидетельствует следующее чудесное знамение. Пока тела обвешанных сподвижников Константина висели над деревьями, то ночам видимы были звезды, снисходившие на них, ярко сиявшие над головами их до самого солнечного восхода. Этим знамением явлено было, что все они пострадали неповинно, и что души их в награду за мученичество водворенные в селениях святых. Все это пересказали мы, чтобы представить пример пророческого предвидения преподобного отца нашего блаженного Василия, ибо все, что произвестил он, все, что предвозвестил он, то и сбылось. Расскажем и о других событиях, при совершении коих обнаружился сей дар провидения, свойственный преподобному. Что правители юному царю Константину Бодрянородному избран был патриций Роман, которого и венчали на царство. Когда император Константин пришел в возраст, Роман дал ему в супружество дочь свою Елену. Помимо Константина у Романа был другой зять, некто Саронит, саном патриции, человек гордый и властолюбивый, величающийся богатством своим и знатностью всего рода. Он затаил в сердце своем лукавые намерения погубить царя Константина и восхитить скипетр царский. Близ палат Саронинта находился дом, названный выше христолюбца Иоанна, у которого обитал преподобный Василий, провидя прозорливыми очами лукавое помышление Саронита, преподобный сказал, как бы разговаривая сам с собою: «Василий, обрати внимание на сего окаянного нечестивца, который в сердце своем замышляет благопротивное. Но вот я пойду и обличу его, может быть, он покается и оставит свое безумное намерение». И вот когда однажды Саронит с обычной пышностью выехал на коне из дому, направляясь к царскому дворцу, святый стал на дороге и громко начал возглашать, обращаясь к патрицию: «Зачем ты замыслил в сердце своем злое дело против помазанника Божьего? Тебе нет доли в жребии царском, и так не трудись напрасно, чтобы не прогневался на тебя Господь и не отнял бы у тебя даже патрицианское достоинство, которые ты имеешь». Слыша такое обличение от святого, Саронит распалился против него великой яростью. Устремившись на блаженного, он начал бить его по голове бичом, который держал в руках, и в то же время поносил его всевозможными ругательствами. Потом, нанеся ему немало ран и надругавшись над ним, он оставил преподобного и стал продолжать свой путь. Блаженный Василий терпеливо перенес все ругательства и раны, а на другой день снова встретил Саронита, когда тот отправлялся во дворец и такими же словами, как и в прошлый раз, обличал его. Саронит в гневе повелел слугам своим схватить святого, отвести к нему в дом и задержать его, пока сам он не возвратится из дворца. Затем, возвратившись, он приказал принести прутья от терновника и представить к нему преподобного Василия. Когда блаженного привели к нему, Саронит сказал: «Отвечай мне, безумный старец, какой бес научил тебя дерзко встречать меня и говорить мне такие неподобные хунные речи? Или ты не знаешь, что я зять царя и первый из всех вельмож царских? Или тебе неизвестно, что богатство мое так же неисчерпно, как песок на берегу морском? Ведь я имею громадное множество рабов, имею сел и стад различного скота, а также бесчисленное количество золота и серебра. Кроме того, я удостоился великой славы и чести, какие даны мне от Бога и от царей наших. Как же ты дерзнул, будучи худородным и нищим, предстать предо мною ввиду всего народа с такими укоризными обличениями? Отвечай мне, пока я не предам тебя смерти». Блаженный в ответ на такие слова произнес: «Неужели ты думаешь, что твое лукавое злое намерение, которое ты таишь в сердце своем, останется в тайне? Нет, сам Бог открыл мне, что ты замыслил потянуть на жизнь царя и сделаться похитителем царской власти. Оставь это нечестивое намерение и перестань злоумышлять против помазанника Господня. От лица Бога говорю тебе, если ты не откажешься от своего злого умысла, сильно прогневается на тебя Господь и вскоре сотрет с лица земли память о тебе». Сильно разгневался от таких слов безумный Саронит так, что лицо его изменилось и пожелтело. Бывая гневом, он приказал слугам растянуть преподобного на земле и прутьями терновника беспощадно бить его. «Бейте его сильнее, — говорил он, — бейте, пока не выйдет из него без уже пророчества». И они били его. Святый же был как дерево, немое и бесчувственное. Испытывая жестокие удары, он не только не стенал, но даже не произнес ни одного слова, даже и телом не двигался. Так что кроме звуков от ударов по телу палками не слышно было ничего более. Когда мучили святого, ворота дома Саронитова были отворены. мимо же ворот, в это время проходила благочестивая Елена, супруга Иоаннова. Заглянув в ворот, она увидела, как истязание блаженного Василия, быстро вошедший в дом тот, она прикрыла собою тело святого и с горькими слезами стала громко возглашать: «Бейте меня грешную, а сего светильника Божия моего, пастыря и отца духовного, пощадите! Убейте меня вместо него, его же отпустите!» Тогда Саронит подобным жестоким нравом своим лютому зверю сказал яростно слугам: «Бейте ее, так как она сама того желает, думая, что она бесчестная и прелюбодейная сожительница этого нечестивца». Исполняя приказание, слуги стали бить благочестивую жену и били ее до тех пор, пока им не показалось, что она стала бездыханной. Тогда беззаконный саронит повелел слугам схватить ее за ноги, выбросить на улицу, как пса мертвого. А блаженного Василия он приказал, связавши, повесить и дать ему 500 ударов воловьими жилами. Претерпевая жестокие удары, блаженный Василий при помощи Божией доблественно сносил их. Слуги же, окончив истязание, заключили его в узы. Наступила ночь, и когда саронит спал, было ему во сне видение, предвозвещающееся этому жестокому и злокозненному апатрицию близкую кончину. Увидел он во сне высокий и ветвистый дуб, на вершине которого свил себе гнездо ворон. Хищная птица сидела на гнезде своим и крыльями прикрепала птицов своих. Но вот подошли к дубу два человека с секирами, желая срубить его. При этом один из них сказал другому, указывая на вершушку дерева: «Тут сидит ворон, который своим криком не дает царю уснуть спокойно». Другой ответил: «Кому? К тому же он принимал много зла, причинил много зла возлюбленному угоднику Божию, блаженному Василию». Слышав это, они начали рубить дерево. Когда оно упало на землю, подошли некие люди, одетые в ветхие рубиши, которые начали отсекать у дерева ветви и бросать их в огонь. Среди них саронит увидел и преподобного Василия. Стоя около срубленного дерева, он говорил: «Всякое древо, если не творит плода добра, посекаемо бывает его, огонь вметаемо». Затем, обернувшись к сарониту, преподобный сказал: «Не говорил ли я тебе, чтобы ты отказался от своего намерения твоего, от всего злого намерения твоего, так как в противном случае ты упадешь с той высоты, на которой находишься?» Пробудившись от сна, саронит почувствовал себя больным. Когда же он размышлял о видении, бывшем во сне, то напал на него великий страх. В ужасе он встал и тотчас же послал слуг с повелением разрешить святого Василия от уз и отпустить его на свободу. Освобожденный от заключения, блаженный воротился на место своего обитания, в дом Иоанна. Увидев преподобного, Иоанн возрадовался, когда же благочестивый муж, узрев раны, причиненные святому жестоким притязанием, он заплакал. Так же и все любящие блаженного Василия, услышав о его возвращении, стекались в дом Иоанна, радовались его приходу и плакали, видя язвы на теле его. Супруга же Иоанна, блаженная Елена, вскоре скончалась от ран, причиненных ей биением. Но и беззаконный саронит также не восстал с утра болезни своей. По прошествии несколько дней он умер, так что исполнилось над ним предсказание блаженного Василия и сбылся сон, видимый самим саронитом. По прошествии некоторого времени благочестивый муж Иоанн, который служил преподобному Василию, в мире отошел ко Господу, и преподобный остался один жить в доме почившего. Каждый день приходили к нему в большом количестве различные люди, принося или приводя с собой своих недужных. Блаженный исцелял их своей молитвою пред Богом, стекалось к нему и множество нищих, так как преподобный раздавал им все, приносимое ему христолюбцами, и ничего не оставлял у себя до другого дня. В этот, время один благочестивый и боголюбивый гражданин Константин, прозванный варваром, упросил преподобную перейти к нему и обитать в его доме, и устроил для него уединенную келью. В ней он приготовил для блаженного постель, стол, седалище и светильник, подобно тому, как это сделала некогда сонно-обмитянка для пророка Елисея. Затем поручил некоей добродетельной старице Феодоре, давно овдовевшей и много лет проводившей жизнь богоугодным целомудрием, прислуживать человеку Божьему. Блаженная старица, живя в горнице, находившейся недалеко от келии преподобного, усердно прислуживала ему, как ангелу Божьему. Если кто-нибудь приходил, желая видеть святого Василия и беседовать с ним, Феодорова извещала о нем преподобного, а тот приходил из своей келии в ее горницу и здесь принимал приходившего. Таким образом он принимал всех в этой горнице, исцеляя больных, утешая скорбящих и подавая милостыню нуждающимся. И в таких занятий проходил у преподобного день. К вечеру же он уходил в свою келью и там совершал обычные моления Богу. Слава о богоугодной жизни блаженного Василия и о дивных делах его распространялась все далее и далее. Его почитали не только миряне, но также многие из духовных, инокини, иереи, и святители нередко посещали святого и получали от него помощь души и телу. Князи же и вельможи призывали его в домы свои, прося посетить недужных и помолиться о них. И когда блаженный приходил куда-нибудь к больным, то сейчас же с молитвою возлагал на них руки и исцелял их. Бес уже прогонял единым словом. Заботился он и об исправлении нравов, поставляя многих добродетелей, и не только поучал людей сладкими, как мед речами, но иногда и грозно обличал грешников, ибо все ему это было открыто от всевидящего Бога. Однажды призванные к царские палаты, преподобный Василий, беседуя уединенно от всех с царем Романом, обличил его в корыстолюбии, а также преступные связи со многими женщинами. И царь не только не прогневался на него, но кротко принял его обличение и обещал исправить жизнь свою. Точно так же блаженный обратил на путь покаяния одну знатнейшую патрицианку Анастасию, обличив ее в некоторых грехах, втайне соделанных ею, и предсказал кончину ее. Он же возвестил царице Елене, супруге царя Константина Багрянородного, что она родит сначала дочь, а потом сына, который, придя в возраст, воцарится, что и исполнилось. Царица повелела дать ему золото, но преподобный не хотел даже прикоснуться к нему. Тогда царица стала заклинать его Святую Троицу, чтобы он взял сколько хочет. Уступая настойчивым просьбам, я, преподобный, взял 3 златницы и отдал их прислуживавшей ему старице Феодоре, которая также находилась там. При виде этого некоторые из предстоящих царицы сказали святому: «Дай, отче, побольше златниц старице той». Святый ответил им на это: «Дети, мы не хотим иметь в большем количестве терния, ибо оно колет наши руки». Тогда царица сказала преподобному: «Поистину единого Бога возлюбил ты от всего сердца, честный отец, и чувствует их благ мира сего. Но не забывай нас и поминай в богоугодных твоих молитвах». Сказавшей это, она отпустила блаженного с миром. В это время к преподобному Василию пришел один мирянин по имени Григорий, который сделался учеником святого и очевидцем многих чудес его, и который впоследствии написал пространное житие его. Этот Григорий, когда пришел к блаженному в первый раз, был сильно поражен и приведен в смущение дивным даром прозрения, каким обладал преподобный, ибо никогда не видел раньше Григория раньше Григорий, святый муж Прянов, по приходе его назвал его по имени, а потом рассказал ему обо всем, что тот помышлял в себе. Вообще, преподобный имел весьма изобильный дар прозорливости и провидел не только тайные дела людей, но даже и самые сокровенные помышления сердца человеческого. В жизни святого было немало случаев, когда такой дар его обнаруживался перед всеми. Но предсказать все эти случаи нам не хватило бы и времени, ни места, а потому мы ограничиваемся только некоторыми примерами. Один пресвитель, пришедший к святому, принес ему в дар яблоки, и, оставшись у него обеда, старался припомнить, сколько летниц он издержал на яблоке. Но святый сказал ему: «Что ты так задумался, брат, припоминая о том, сколько издержал на плоды? Не трудись напрасно, и проси у меня, ты заплатил за яблоки 10 медниц». Слыша это, пресвитер ужаснулся, удивляясь прозорливости старца и благословляя Бога, пославшего людям такого великого угодника. Некоторые знакомые святому виноторговец, когда пошатнул или издевал его, пришел к преподобному и просил посетить его в доме, чтобы там помолиться вместе с ним и своей молитвою не спасать на него дом благословения Божия. Когда блаженный пришел к нему, виноторговец созвал к обеду множество нищих. По окончанию обеда он ввел святого кормильщицу, чтобы он благословил сосуды с вином. Благословляя сосуды, преподобный подошел к одному из них, вмещающему в себе около 15 мер вина, и сказал виноторговцу: «Вот я благословил именем Христовым все сосуды, кроме этого, все же надо разбить». Но виноторговец стал умолять преподобного: «Не делать этого. Не разбивай, отче, — говорил он, — но благослови и этот сосуд, ибо если ты сокрушишь его, то скудеют запасы мои, и я сделаю их нищим, так как я много задолжал различным взаимодавцам». Святый ответил ему: «Все это известно мне, но все-таки я намерен сокрушить сосуд сей, чтобы избавить тебя от великой беды. Для этого я и пришел сюда». Тогда виноторговец сказал святому: «Лучше разбей голову мою, но не этот сосуд». Но святый взял находившийся тут же полено и стал разбивать сосуд. Когда он распался, вино в большом количестве пролилось на пол. Видя это, виноторговец сильно опечалился, а стоявшие вместе с ним начали негодовать на святого и про себя хулили его. Преподобные провели духом и в помышлениях, увы, взял трость, находившуюся там, вложил ее в разбитый сосуд, и на дне которого оставалось немного вина, и извлек оттуда упившуюся вином мертвую змею, длинную в 3 локтя. Затем, обратившись к присутствующему, он сказал: «Зачем вы хулите меня в сердцах, ваши дети? Как будто я совершил что-нибудь дурное. Видите ли эту змею? Сколько народу могло бы отравиться ядом ее, и в какую бы беду попал тогда хозяин? Разве вы этого хотите? И нехорошо ли я сделал, разбив этот сосуд?» Сказав это, святый бросил змею на землю. Виноторговец же припал к ногам блаженного и начал просить у него прощения. Блаженный простил его и преподал ему благословение. И молитвами святого Василия дом виноторговца был благословен у Господа и во всем получении изобилия. Одна жена имени Феодотия принесла преподобную своему большого 4-летнего сына и начала просить святого помолиться о здравии его. Все дети и я, едва достигшие 4-летнего возраста, умирали, поэтому она боялась, что умрет и это я дитя, уже заболевшее. Когда она рассказывала так о своем горе, преподобного принесенный младенец начал плакать и просить хлеба. Преподобный взял ломоть хлеба, дал его младенцу и ласково улыбнувшись сказал: «Как тебя звать? Не лев ли?» Потом, обернувшись к матери, он произнес: ради Твоего благочестия и особенно в награду за любовь к Пресвятой Богородице, протянувшуюся в частных молениях Твоих, проявившуюся в частных молениях Твоих пред иконой и Адигитрию, Господь сохранит всего Сына Твоим здоровым и невредимым. Придя в возраст, Он доставит Тебе немало радостей, ибо будет добронравным, мудрым, честным и даже славным перед людьми. Получив хорошее воспитание и наставление в книжной мудрости, Он сделается иноком, а потом клириком, и Господь будет хранить его. Другие же дети Твои, которые Ты родишь, умрут под подобно первым. Тогда женщина та, поклонившись святому, ушла, и все, что предрек ей святые, исполнилось. Наконец, человек хорошо известный преподобному пришел с просьбой напутствовать его благословением, так как он отправлялся на восток. С поручением от своего господина преподобно внимательно посмотрел на лицо его и, провидя, что случится с ним на пути, сказал: «Страшная и опасная река Селидон, но все же она укроется по молитвам грешного раба Божьего Василия». Этих слов Божьего никто не понял. Человек же тот отправился в путь, и вот когда он находился в восточных сторонах, ему пресекла путь одна река, которую он не знал, так как никогда не бывал в сторонах тех. Река эта имела широту около 20 саженей, но при этом течение ее было быстро, столь быстро, что только птица могла лететь так же быстро. Человек тот остановился на берегу и взорами стал искать мели, чтобы, сидя на коне, переправиться по ней на другой берег. Вдруг волна захлестнула его и, подхватив вместе с конем, увлекла на середину реки. Течение понесло их к морю, и человеку тому уже грозила неминуемая гибель. В страхе он возопил к Господу: «Господи Боже, молитвы преподобного Санаршего Василия, помоги мне грешному!» Едва он сказал это, тотчас же увидел святого Василия, который, укротив бурное волнение, взял под узды коня, вывел его на противоположный берег и стал невидим. Избавившись от потопления, человек тот возблагодарил Бога и угодника его Василия, потом пришедший близко лежащее селение и, остановившись на ночлег, спросил о названии той реки. Ему сказали, что это называется Селидон, то есть ласточка, так как по быстроте своего течения может равняться полету ласточки. Река эта очень опасна и уже погубила многих, не знающих, как переправляться через нее. Тогда вспомнил человек тот слова преподобного Василия, сказанного ему, когда он пришел к нему за благословением, и, обратившись в молитву к Богу, воскликнул: «Слава тебе, Господи, слава тебе! Одного прошу у тебя, владыка мой, сподоби меня пати узреть угодника твоего и поклониться честным его сединам». Возвратившись из путешествия, он пришел к преподобному и пал к ногам его, воздавая ему должную благодарность. Потом он поведал Блаженному, как Бог проявил в нем милость свою по его святым молитвам. Вышеупомянутый мирянин Григорий за свою добродетель был весьма угоден святому Василию, так как он проводил жизнь свою в детстве, целомудрие и постничестве. Он часто приходил к преподобному и, получаясь от богомудрой беседы, его сподобился назваться учеником его. При этом он имел особенную любовь и веру к святому первомученику Стефану. Часто ходил в его храм и со всяким благолепием украшал он. Украшал его. Он от скончавшихся родителей своих он получил наследство дом в Константинополе и много имений. Среди этих имений был у него виноградник в Афракии, недалеко от города Рандиста. Намереваясь в это время собирание плодов отправиться туда, он пришел к преподобному учителю своему и принял от него благословение. Затем вышел в церковь первомученика Степана и, помолившись перед иконой его, с преклонением сказал: «Вот предстоит мне далекий путь по земле и по морю, посему молю тебя, святые первомученицы Степане, в этом пути сохрани меня от всякого зла, и как я послужил по силе моей святому храму твоему, так и ты, по данному тебе от Бога благодати, будь мне во всякой нужде покровитель, помощник и промыслитель». Так помышлю. Помолившись первомученику Степану, Григорий отправился в путь. Остановившись на ночь в одной гостинице, он нашел пояс ценою в 2 златницы, который потеряла дочь хозяина гостиницы. Когда же хозяин и его домашние стали искать пояс и спрашивать о нем гостей, Григорий по бесовскому в наущении утаил пояс, рассуждая: «Потерявшие пояс – богатые люди, поэтому лучше будет, если я продам его, и вырученные деньги раздам нищим». Снова отправившись в путь, Григорий потерял свой пояс, ценою также 2 златницы и дорожный мешок, в котором было 4 златницы и немного пенезей. Скорбя о потере, он заснул, а в сонном видении увидел преподобного Василия, который, указывая на разбитый горшок, сказал: «Видишь ли, сей разбитый и никуда негодный горшок?» «Вижу, господин мой», — отвечал Григорий. «Если кто украдет даже это, — сказал блаженный тот, — наказан будет 4 и отнимется от укравшего блага нынешнего или будущего века. Если укравший будет богат, то от богатства его отнимется 4 более против украденного, а если бедет, то 4 более наказания он примет в будущей жизни». Григорий сказал на это: «Отче, я никогда ничего не крал». Святой ответил: «Ты утаил у себя найденный тобой пояс дочери хозяина гостиницы, а говоришь, что ничего не крал». Григорий возразил ему: «Я очень не украл пояс, но нашел его». Но святый сказал: «Знай, чадо, что если кто найдет то-либо потерянное другим и не возвратит ему, хотя бы тот искал потерянное и спрашивал о нем, тот осудится как вор. Итак, тебе подобало возвратить потерянное, но так как ты утаил чужое, то и у тебя отнято более чем 4 против утаенного. Мало того, тебе надлежит остерегаться, как бы не пострадать и более». Пробудившись от сна, Григорий был в великой печали. Частью это раскаяние в своем грехе, а частью от ожидания новой неизвестной беды, от которой предостерегал его преподобный. Печальным прибыл он в свое фракийское имение. Здесь, во время собирания плодов, он пережил искушение более сильное, чем первое, бывшее на пути. Один из наемников, работавший в винограднике Григория по имени Александр, сочетался незаконным браком с некой юной отраковицей Меретинией, которая отличалась злонравием и была сверх того любодейкой и волшебницей. Она имела столь неудержимую страсть к любодейству, что вскоре после брака своего с Александром соблазнила и беззаконному сожительству с собой почти всех мужей из окрестных селений. При этом никто не мог обличить ее в ее беззаконие, ибо если она услышит, что кто-нибудь говорит про нее худое, тотчас волхованием наводила на того лютую болезнь. Так она поступила, между прочим, и с мужем своим, который сначала при виде ее беззакония часто бил ее, вызванные волшебную силою недругами, она столь утомила и обессилила его, что он не мог отгонять даже мухи от себя. Поэтому он не мог сопротивляться ей, когда она, прогневавшись на него, била его палкой и на веревке и прогоняла из дому. До того он обессилен был болезнями, наведенными на нее волшебством Мелитии. Он матери всей волшебнице рассказывает, что она своими волхованиями держивала полет птиц, останавливала течение реки и творила много иного зла, о котором не пересказать человеку. Дочерью какой-то злой волшебницы и была Мелития, во всем подобной матери своей и даже превосходящей ее своими беззакониями, так как она передалась безмерному прелюбодейству. Многих мужей она соблазнила из греховной связи с собой. Если же кто говорил к обличению ее хоть одно слово, тот делался расслабленным в течение 2 или 3 месяцев. А если кто ударил ее, тот умирал, едва выжив после того 2 дня. Увидев Григория, который был юн и отличался красотой, беззаконная волшебница прельстилась им и задумала соблазнить его к сверному сожитию с нею, ежедневно без всякого стыда, следуя за ним, куда бы он ни пошел, и вызывающе держась перед ним, она при содействии бесовской силы внушила ему по отношению к себе нечистые мысли, а по ночам насылала на него сны, и в сонном видении являлась пред ним в бесстыдном виде, возбуждая в нем нечистую похоть. Григорий был в великом смущении, постоянно обуреваемый волнениями плоского возведения, ибо в то время, как блудница, видимо, приобщала его на берег своими любодейными действиями, бес, невидимо, разжигал в нем огонь похоти. И если бы святый первомученик Степан и блаженный Василий своими молитвами не помогли ему, то прошло бы еще немного времени, и он подчинился бы власти греха, и вселилась бы в ад душа его. Таким образом, с помощью святых угодников Божиих, молившихся о нем, он боролся с блудным помыслом своим днем и ночью, иногда изнемогал в этой борьбе, но потом снова укреплялся и твердо сопротивлялся нечистому желанию, не соглашаясь сменить девственное тело свое, не познавшая женщины с самых юных лет. Многократно он порывался с бесчестием отогнать от себя бесстыдную женщину, блудницу, но боязнь сделаться жертвой ее волшебной силы, при посредстве коего она насылала болезни, удерживал его. И вспомнишь он тогда слова преподобного Василия, сказанного ему во время сонного видения: «Остерегайся, чтобы тебе не пострадать болью». Предупреждение это вполне оправдалось теперь, ибо что может быть тяжелее, чем для целомудренного мужа, чем опасность потерять свое детство. Желая сохранить целомудрие и соглашаясь, лучше умереть 1000 смертей, чем погубить детство, Григорий решился наконец на самое смелое дело. Он устремился гневно на Мелитию и палкою, а также поносными словами отогнать бесстыдную блудницу от себя, восклицая: «О, бесстыдная дочь Велизевула, если ты посмеешь еще подступать ко мне, то я разрублю на части скверное тело твое». С тех пор блудница оставила Григория, а с ней вместе перестали беспокоить его и блудные помыслы. Но при этом он впал в другую беду. Бесчестная волшебница Мелития, мстя Григорию за свое посрамление, навела на него жестокую болезнь, от которого он непременно умер бы, если бы святый первомученик Степан и преподобный Василий не явились к нему и не исцелили бы его. Об этом сам Григорий рассказывает следующее. В воскресный день, наступивший вскоре после описанных происшествий, говорил Григорий, пошел в часовню во имя святого великомученика Георгия, находившегося посреди виноградника. Стояло жаркое утро, и я, совершив молитву, немного почил при часовне. И вот во сне вижу, что надвинулось черное смердящее облако, которое упало на меня и показалось мне очень тяжелым и чрезвычайно холодным. Из облака был слышен голос: «Прими, что приготовила для тебя Мелитиния». Затем это облако вошло в меня. Проснувшись, я увидел, что одержим лютой болезнью, и познал, что она неведена, что она наведена на меня, означенная выше волшебницей Мелитинией, за то, что я противился ее нечистому желанию. С трудом поднялся я, подошел к дому, не имея сил удержаться от стонов, и лег на одре моем. День ото дня болезнь моя становилась тяжелее, и уже приближалась кончина моя, внутренности моя, все были воспалены жестоким огнем, который пожирал тело мое, как пожирает сухой тростник. Не имея сил переносить жар, я вставал и бегал, становился под сень деревьев, ища прохлады, и устремлялся к реке, чтобы холодным струям я остудить бывший во мне пламень. Неоднократно помышлял я утопиться и часто восклицал: «О, горе! Горе! Если таков огонь гиенский, то лучше бы человеку не родиться!» Не мог я узнавать людей или с кем либо беседовать, и ночь казалась мне продолжительнее 40 лет. Когда я совершенно изнемог от болезни, мне показалось, что я лежу в болоте, середина которой была весьма глубока, а края на востоке и западе возвышались. Находясь на западной стороне болота, я начал понемножку спускаться в бездонную пропасть. В страхе вспомнил я о своих молитвах первомученику Стефану и, тяжко вздохнув, сказал: «Святый первомученице, так ли ты услышал меня, когда я молился тебе в твоем храме, выходя из Царьграда? Вот я не схожу в пропасть, и ты более не увидишь меня, и не могу я больше служить тебе, как служил доселе, ибо я приблизился к вратам смерти». Тут я посмотрел на восточный конец Цвясины и там увидел как бы иной мир, который невозможно описать человеческими словами. Оттуда шел ко мне святый первомученик Стефан с багряным в стихаре и ласково говорил мне: «Что нужно тебе, возлюбленный, и от чего ты страждешь? Ты сетуешь на меня, но я не был здесь, так как посещал храмы, созданные в честь меня, рассеянные по вселенной. Теперь же я пришел сюда и помогу тебе. Но запомни отныне, как и по Божьему попущению беззаконные вопы могут вредить людям». Тогда я спросил святого: «Что означает лежащая предо мной пропасть и возвышающие края ее?» Святей отвечал: «Западный конец пропасти, на котором ты находишься, означает близость смерти. Пропасть же, которую ты видишь перед собой, это область смерти, через которую умирающие проходят с великим трудом, пока не достигнут восточной стороны. Дойдя туда, они находят тропинку, ведущую в иной загробный мир». Услышав это, я снова спросил святого: «Итак, господин мой, я уже умираю? Чего иного ты можешь ожидать, будучи приведен сюда?» Ответил он мне. Тогда, вздохнув из глубины сердечной, я с плачем сказал: «Нет, господин мой, да не будет со мной того, ибо я еще не приготовился к смерти». После таких слов моих святых взял меня за руку и провел через пропасть, поставил меня на восточной стороне трясины, на высоком месте, и сказал: «Вот ты изведен из пропасти смертной». Тотчас же я увидел себя входящим в некотором дворе, дивным по красоте своей. Но так как от тяжелой болезни я с трудом ходил, то святый первомученик, от которого исходило весьма приятное благоухание, подставил мне свои плечи и сказал: «Обойми меня сзади обеими руками, я поддержу тебя, и мы вместе пойдем далее». когда мы так переходили двор, увидел я большие, белые, как снег, каменные сосуды, вмещающие в себя по 100, по 200 и по 300 мер. Они были полны и запечатаны. Я спросил святого, чей этот дар, кому принадлежат эти сосуды, и что в них находится? Святый ответил, все это принадлежит преподобному Василию, духовному отцу твоему. В сосудах же находится духовный елей, данный ему от Бога. Помазуя им, приходящим к нему грешников, он очищает их от скверн и соделывает чадами Божьими, ибо он воспринял подвиг апостольства и многие души избавил от власти сатанинской». И снова спросил я святого, «Куда же мы идем, господин мой?» «К преподобному Василию», — ответил он. «Когда мы не кончили еще беседы, преподобный отец мой Василий вышел из одного дивного чертога к нам навстречу. Святый первомученик обратился к нему со словами, «Как же ты, в очередь, Василия оставил Григория, возлюбленного чада твоего, в самое тяжелое для него время?» И если бы я не явился помочь ему, он умер бы. Преподобный ответил, я видел, что с ним находишься ты, блаженный первомученица, и потому не шел к нему. Теперь же, если это будет угодно Богу, сотворим ему более великую милость, чем какая проявилась на нем прежде. После таких слов святые пошли вместе, а за ним последовал и я. Так мы дошли до самого весьма мрачного места. И увидели там змея весьма большого и страшного, и сказал преподобный Василий, «Сей змей едва не уморил чада моего Григория». Сказав это, он взял большой камень, бросил его в змея и убил его. После того мы оказались в Царьграде, около храма святого первомученика, и услышали разорвавшиеся внутри храма весьма приятные голоса юношей, прославляющие Господа. Тогда первомученик Степан сказал мне, «Вот ты, благодатью Христовую, стал здрав, войди же теперь в церковь и воспой благодарственную песнь владыке всех Богу, явившему тебе великую милость». Поклонившись защитникам своим, святому первомученику Стефану и преподобному Василию, я вошел в церковь, воспевая, «Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся?» И далее весь псалом до конца. Тогда же прекраснейшие юноши, увидев меня, возрадовались и сказали, и стали говорить мне, «Приди, возлюбленный наш, прими участие в веселье нашем». После этих слов видение прекратилось, и я, пришедший в себя, с удивлением почувствовал себя здоровым. Принявши немного пищи, я подкрепился сном, потом встал и начал ходить. По прошествии же немногого времени, поправившись совершенно, я сел на корабль и отправился в Царьград, рассказав всем о случившемся со мною. Как я молитвами святых Стефана и Василия избавился от смерти. Этим заканчивается повествование о себе Григория. Почти одновременно с описаниями событиями блаженного Феодора, который прислуживала преподобному Василию, приняв иноческий чин, представилась к Господу. Все почитатели преподобного, узнав об этом, опечалились, так как блаженная жена была перед святым старцем ходатайцей изо всех, приходящих к нему. Она всех с любовью принимала, всех утешала своими кроткими речами, была милостива, христолюбива и целомудрена, а также исполнена духовной премудрости. Григорий имел сильное желание узнал, где находится по представлению своем Феодора, на десной или на левой стороне, с праведниками или с грешниками. И сподобилась ли она получить от Бога милость или какую-нибудь отраду за свою усердную службу старцу. Помышляя об этом, он часто молил преподобного Василия, прося его поведать о душе почившей Феодоре, ибо Григорий веровал, что святому угоднику Божьему открыто все о почившей. Досаждаемый частыми просьбами, святый старец, не желая отказом от печали своего духовного сына, помолился Господу, прося его открыть Григорию видение о том, что стало с душою Феодоры по представлении ее. Следующую затем ночь Григорий в сонном видении сподобился увидеть блаженную Феодору в светлой обители, которая была уготовлена Богом преподобному Василию. Всей в обители небесной славою озаренной и неизреченной благ, исполненной блаженная Феодора молитвами угодника Божьего, и была водворена. Таким образом, кому она усердно и трудолюбиво служила всем мире, в обители того сподобилось пребывать в жизни вечной и его святых, по его святым молитвам. Увидев ее, Григорий возрадовался и насладился продолжительной беседою с нею, как будто бы он говорил с нею наяву. Григорий спросил Феодору, как она разлучилась от тела, как претерпела смертные страдания, что видела в своей кончине и как миновала воздушных духов. Она же начала передавать ему следующее. «Чадо Григорие, о страшные вещи спрашиваешь ты меня, о которой даже ужасно и вспомнить. Видела я лица, которые некогда не видела ни раньше, ни после, слышал речения, которые никогда не слышал до того. И что я расскажу тебе, тогда передо мной пристало все то дутое и греховное из дел моим. О, чем я позабыла бы, но молитвами и помощью отца нашего преподобного Василия все это не было вменено мне и не удержало меня от входа в эту обитель. И что я скажу тебе, чадо, о болезни телесной, о жесточайших страданиях, которые претерпевают умирающие, подобно тому, как если бы кто-нибудь брошенный в сильный пламенем, горя, как бы истоевает и обращается в пепел, так и болезнь смертная разрушает человека. Воистину, люта смерть для подобных мне грешников, ибо истину говорю тебе, что и я была делателищей грешных дел, праведных же дел своих я совершенно не помню. Когда я приблизилась к концу жизни моей, и настал час разлучения души от тела, увидел я множество эфиопов, стоявших вокруг одра моего. Лица их были черные, как сажа и смола. Они горели, как угли огненные, и весь очи горели, как угли огненные, и весь вид их был столь же страшен, как вид огненной гиены. И начали они производить шум и смятение. Они ревели, как скоты и звери, другие лаяли, как псы, некоторые выли, как волки. При этом все они с яростью, смотря на меня, грозили меня, набрасываясь на меня, скрежета зубами, и хотели тут же поглотить меня. Приготовляли они и хартии, как бы в ожидании судьи некого, имеющего прийти туда, и развертывали свои свитки, на которых были написаны все злые дела мои. И была убогая душа моя в великом страхе и трепете, когда претерпевала я не только муки смертные, происходящие от разлучения души с телом, но также жесточайшие страдания от видения тех страшных эпиопов и грозной ярости их. И это было для меня как бы другую смертью, более тяжкую и лютую. Я старалась отвращать взор мой от видения и то в одну сторону, то в другую, чтобы не видеть мне страшных эпиопов, не слышать голосов их, но никак не могла избавиться от них, ибо везде было их бесчисленное множество, и не было никакого, кто бы помог мне. Уже изнемогая совершенно от таких страданий, я вдруг узрела двух светоносных ангелов Божиих, которые явились ко мне в образе прекрасных юношей, красоты коих описать невозможно. Лица их были светлее солнца, очи ласково взирали на меня, волосы на головах были белые, как снег, вокруг голов раздевалось золотовидное сияние, одежда у них блистали, как молния, и была на груди крестообразно опоясана золотыми поясами. Приблизившись к одру моему, они стали направо от меня, тихо беседуя друг с другом. При виде их я возрадовалась и смотрела на них с умилением сердечным. Черные же эфиопы, увидев их, содрогнулись и отступили подальше. И вот один светоносный юноша гневно сказал им: «О, бесстыдные, проклятые, мрачные и злобные враги рода человеческого! Зачем вы всегда поспешаете преждевременно к умирающим и своим бесстыдным шумом устрашаете, смущаете всякую душу, разлучающуюся с телом? Но теперь прекратите свою радость, так как здесь вы не приобретете ничего. Вам нет никакой либо части всей души, потому что с нею Божие милосердие». При таких словах светлого юноши эфиопы тотчас же взволновались и начали с криками показывать написание злых дел моих, соделанных от юности. «Как так мы не имеем к ним части? Эти грехи чьи? И она ли соделала это или это?» Так говоря, они стояли в ожидании смерти. И вот пришла смерть. Река их, как лев, видя я был очень страшен. Она имела некоторое подобие человека, но тела совсем не имела, и была составлена из одних только обнаженных костей человеческих. С собою она несла различные орудия мучения, мечи, стрелы, копья, косы, серны, серпы, железные рога, пилы, секири, тесла и иные орудия неизвестные. Увидев все это, смиренная душа моя затрепетала от страха. Святые же ангелы сказали смерти: «Что медлишь? Разреши душу сию от уз плотских, скоро и тихо разреши, ибо она не имеет много греховных тяжестей». Тотчас же смерть приступила ко мне, взяв секиру, отсекла сперва ноги мои, потом руки. Затем, при посредстве другого орудия, все остальные части моего тела разрушила и члены от составов отделила. И не имела я ни рук, ни ног, и все тело мое омертвело. Смерть же взяла и отсекла голову мою, так что я не могла повернуть головою, и она была мне чужою. После всего смерть сделала раствор в чаше и, преподнеся его к моим устам, напоила меня. И столь горек был раствор тот, что душа моя не имеет сил стерпеть горечи, дрогнулась и вышла из тела, как бы насильно оторванная от него. Святые ангелы тотчас приняли ее на руки свои. Взглянув назад, я увидела тело мое, лежащее бездушным, бесчувственным и недвижимым. Совлекши его, как совлекают одежду, я смотрела на него с безмерным удивлением. В это время бесы, явившиеся в образе эпиопов, отступили ангелов, держащих меня, и начали вопить, показывая написание грехов моих. Множество грехов имеет душа эта, поэтому пусть даст она ответ перед нами. Святые ангелы начали тогда отыскивать в жизни мои добрые дела, и с помощью Божьего Господа Бога, благодатью кое-го я творила добро, обрели их. Они приводили на память все, что только и творило доброго. Когда подавала, давала милостыню убогим, когда накормила алчущего, или напоила жаждущего, или одела нагаму, или приводила в дом странника и упокоревала его, или служила святым, когда я посещала больного или заключенного в темницу и помогала им, или припоминали, когда я с усердием приходила в церковь и с умилением сердечных сокрушением молилась там, слушая со вниманием пение и чтение церковных молитв и песнопений, когда приносила в церковь фимиам и свечи или иное какое-либо приношение, или вливала деревянное масло в лампады, чтобы теплились пред иконами, и с благоговением лобызала самые честные иконы. Они приводили на память, когда я воздержанно проводила время, и когда по средам и пятницам, и во все святые посты постилась, и сколько творила поклонов им, простаивала ночных бдений. Они указывали на то, что я сокрушенно стенала о грехах своих, и плакала иногда о них по целым ночам, как исповедовала грехи своему Богу и в сокрушением каялась в них пред духовным отцом своим, удовлетворяя своим сокрушением и сердечным раскаянием, раскаянием правды Божией. Они припоминали все, что я творила доброго ближним моим, как я на враждующих против меня не гневалась, как терпеливо сносила всякую досаду и укоризну себе, не поминала зла и воздавала за зло добром, как я при нападках людей на меня смеялась, как я болела сердцем и скорбела от чужой беды, как подавала какому-нибудь руку помощи или споспешившего кому-либо в добром деле, или отвращала его от зла. Припоминали они, что я отвращала очи свои от суеты, удерживала язык свой от клятвы, лжи, клеветы и всяких суетных слов. Все это и все другие малейшие добрые дела мои святые ангелы собирали, готовясь положить их на весы против моих злых дел. Эфиопы же, видя это, скрежетали на меня зубами, желая похитить меня из рук ангельских и привести на самое дно ада. В это время неожиданно явился там преподобный отец наш Василий и сказал святым ангелам: «Властелины мои, сия душа много послужила мне, угождая моей старости. Я молился Богу о даровании мне, где я, и Господь не спасал мне сию душу». Сказав это, он вынул из-под одежды своей мешок, чем-то наполненный, думаю, что в нем было одно чистое золото, и дал его святым ангелу, сказав при этом: «Когда вы будете проходить воздушное мытарство, и лукавые духи начнут истязать душу сию, вы искупите ее этим от долгов я. Благодатью Божией я богат и много собрал сокровищ трудами и потом потом своим. И вот я дарую мешок души сей, послуживший мне. После этих слов он отошел. Лукавые же бесы, видя это, пришли в недоумение. А затем, огласив воздух плачем, скрылись. Между тем угодник Божий Василий снова пришел и принес с собой много сосудов чистого елея и мира многоценного. Открывая сосуды один за другим, он возливал елей и мира на меня, так что я исполнилась духовного благоухания, и вместе с тем изменилась и стала светлым существом. Преподобный же Василий снова сказал святым ангелам: «Владыки мои, после того, как совершите все необходимое для души сей, ведите ее в уготованную мне от Господа обитель, и пусть она пребывает там». Сказав это, святый стал невидим. Ангелы же взяли меня и понесли по воздуху на восток. Когда мы поднимались от земли к высоте небесной, нас встретили сначала воздушные духи первого мытарства, на котором судят за грехи языка, за всякое слово праздное, бранное, бесчисленное, скверное. Тут мы остановились, и бесы вынесли к нам свитки, на которые были написаны все легкомысленные слова, сказанные мною от юности, все, что я говорила неразумного и скверного, особенно за кощунственные и смехотворные речи, которые я допускала произносить в юности, как это бывает у многих. Предстали предо мною там все мирские бесстыдные песни, которые я пела когда-то, все бесчинные восклицания мои, все мои легкомысленные речи, и бесы обличали меня во всем чем, тем указывая времена, места и лица, когда и где и с кем предавали суетным беседам и прогневляла своими словами Бога, не имея себе того... не вменяя себе того в берег и не исповедуясь в том пред Отцом Духовным. Видя все это, я молчала, как безгласная, потому что не имел никак что-либо сказать лукавым духом, а не обличание меня вполне справедливо. Я удивлялась, как они ничего не забыли, ибо много лет прошло с тех пор, как все эти грехи были соделаны мною. Я давно забыла о них и никогда не помышляла о содеянном в уме своем. Они же проводили все слова мои, как будто бы они только что произнесены мною, все подробно и до тонкостей припоминая, как оно и было в действительности. И тогда я со стыдом молчала. И в то время, трепеща от страха, святые ангелы, противовесие грехам моим, представили нечто из моих добрых дел, соединенных впоследствии годы жизни моей. И так как они не могли перевесить тяжести греховные, то недостаток вспомнили из того, что было... даровано преподобным отцом моим Василием. Так они искупили меня и понесли выше. Тут, приблизились к другому мытарству, называемому мытарством лжи, на котором истязуется всякое ложное слово, особенно клятва преступления, призыванием имени Божия в сую, лжесвидетельство, нарушение обетов, данных Богу, неполное исповедание грехов и тому подобное. Духи этого мытарства весьма ярые и свирепы. Они испытывали меня весьма настойчиво, не упуская ни одной подробности. И была я обречена от них в двух грехах. Именно в том, что иногда в некоторых малых вещах допускала себе лгать, не вменяя того в грех, а также и в том, что многократно, стыдясь грехов своих, приносила духовному отцу своему неполную исповедь. Что же касается клятого преступления и уже свидетельства этих грехов благодатью Христовую, не нашлось у меня. Все же бесы торжествовали по поводу найденных во мне грехов, лжи и уже хотели меня похитить из рук бедших меня ангелов. Но те, положив нечто из моих добрых дел против грехов тех, а недостающие исполнив из дарованного преподобным Василием, выкупили меня и беспрепятственно понесли выше. После того достигли мы третьего мытарства, которое называется мытарством осуждения и клеветы. Удержанное там, я увидел, сколь тяжек грех оклеветать кого-либо, обесславить, похулить, а также насмеяться над чужими пороками, забывая о своих. Все, кто предается власти этого греха, жестоко истязают злые духи, как своего рода антихристов, предвосхитившись власть Христа, имеющего прийти судить людей, и сотворившего себя судьями ближних своих, в то время как сами они более достойны осуждения. Но во мне благодатью Христовой немного могли найти что-либо из таких грехов, ибо я строго блюдла себя во все дни живота моей, заботясь о том, чтобы не осудить, не оклеветать кого-либо, не посмеяться над кем, не похулить кого. И если иногда приходилось мне слышать, как кто-нибудь осуждал другого, то я мало внимала осуждающему. И если прибавляла, что от себя в этом разговоре, то так, только такое, что не могло послужить ближнему вящую обиду. Да и тогда тотчас же останавливалась, задирая себя за то немного. Однако и такие провинности были истязателями, поставленные в грех мне. Но святые ангелы искупили меня дарованным от святого Василия и стали подниматься со мной выше. И дошли мы до четвертого мытарства, называемого мытарством чревоугодия. Злые духи этого мытарства тотчас же выбежали к нам навстречу, радуясь, как будто приобрели что-либо. Они были весьма отвратительным видом своим, изображая собою всю мерзость чревоугодия и пьянства. При этом одни из них держали Будда и сковороды с яствами, другие же чаши и кружки с питьем. И я увидела, что пища та и питье были подобны смердящему гною и нечистым испражнениям. Бесы же держащие то и другое имели вид просвещенных и пьяных. Они скакали с различными гудками и делали все то, что обычно это были пьяницы и пирующие, ругаясь друг над душами, приводящим к ним грешников. Преградив нам путь и обойдя нас, как псы, они тотчас же выставили на вид все мои прошлые грехи чревоугодия, когда я предавалась излишеству пищи и питья, и ела через силу и без всякой нужды, когда я, как свинья, приступала утром к еде без молитвы и крестного знамени, или же когда постом садилась за стол раньше, чем это дозволяли правила церковного устава. Представили они также чаши и сосуды, из коих я упивалась, предаваясь пьянству, и даже указывали число выпитых чаш, говоря, сколько чаш испила она в таком-то пиру и с такими-то людьми, как другое же время и в другом месте с столькими-то чашами упивалась она до беспамятства, сверх того она столько же до раз выпировала при звуке свирели и других музыкальных орудий, предаваясь пляске и песням, и после таких пиров ее с трудом приводили домой, как она изнемогла от безмерного пьянства. Представляя все такие подобные им чревоугодия, бесы торжествовали, радовались, как будто уже имели меня в своих руках, и я готовился схватить, и готовились схватить меня, и не извести на дно ада. Я же трепетал, видя себя обличаемый ими, и не имею что ответить им, но святые ангелы, взяв немало от дарованного преподобным Василием, положили за меня выкуп. Бесу, увидев это, приняли, пришли в смятение и возопили: «Горе нам, ибо погиб труд наш, погибла надежда наша!» С этими словами они стали бросать в воздух хартии, в которых были написаны мои грехи. Я же, видя это, веселилась и беспрепятственно шла оттуда. Поднимаясь со мной выше, ангелы стали так беседовать друг с другом: «Поистине великую помощь имеет душа эта от угодника Божия Василия. Если бы его труды и молитвы не помогали ей, великую надежду, великую нужду претерпела бы она, приходя через воздушное мытарство». Тогда, возымев дерзновение, я сказала святым ангелам: «Владыкам, владыки мои, думаю я, что никто из живущих на земле не знает, что бывает здесь и что ожидает грешную душу после сия смерти». Святые ответили, ангелы ответили мне: «Разве не свидетельствует о всем, что здесь бывает Божественное Писание, постоянно читаемое в святых церквях устами священнослужителей, но пристрастившиеся к земной суете пренебрегают всем этим, поставляя всю сладость жизни в вседневном объедении и пьянстве. Каждый день они едят без меры и упиваются, отложив страх Божий, имея у себя чрево вместо Бога. Они совершенно не помышляют о будущей жизни и не помнят слова Божие, которые говорят: «Горе вам, насыщенные ныне, яко взалчите, горе вам, смеющиеся ныне, яко возрыдаете и восплачете». Они маловерно думают, что все, что говорится в Божественном Писании, судьба с ней, и пренебрегают написанным, пируя с тимпаны и лики, подобно евангельскому богачу, веселяся на вся дни светла. Впрочем, те из них, которые милосердны к бедным, благодетельствуют нищим и убогим и помогают требующим помощи, те получают от Бога прощение грехов своих и беспрепятственно проходят мытарство ради своей милости, ибо Священное Писание говорит: «Милостыни от смерти избавляют». Таким образом, творящие милостыню получают жизнь вечную. Тем же, кто не старается милосердием очистить грехи свои, невозможно избегнуть сих испытаний, и их посещают мрачные мытари, которых ты видела. Подвергая сие души жестоким мучениям, они низводят их в самые преисподние места ада и держат там в узах до страшного суда Христова. Тебе также трудно было бы избегнуть этой участи, если бы ты не получила искупление от дарованного тебе преподобным Василием». Так, беседуя, они достигли пятого мытарства, называемого мытарством ленности, в котором испытываются все души, все дни и часы, проводимые в праздности, и истязаются тунеядцы, живущие чужим трудом, сами ничего не делающие, а также наемники, получающие вознаграждение за дело, которые как следует не исполняют. В этом же мытарстве подвергаются истязаниям и те, которые не воздают хвалу Богу и ленятся в праздничные и воскресные дни ходить к утренней, к литургии и к иным службам Божьим. Испытывается там также уныние и небрежение о душе своей, и всякое проявление того или другого строго высказывается Так что весьма многие люди мирского и духовного чина не извергаются с этого мытарства в пропасть. На этом мытарстве и я подвергнута была многим испытаниям, и невозможно мне было бы свободной от долгов его, если бы скудость моя не была исполнена дарованным от преподобного Василия, тем, чем я была искуплена, и через это получила свободу. После того шли мы мытарством татьбы. На нем мы также были остановлены, но так там немногое, скоро миновали его, ибо не нашлось на мне никакого греха татьбы, кроме совершенного мною небольшого проступка в детстве по неразумию. Оттуда мы пришли к мытарству серебролюбия и скупости, но и то скоро миновали, ибо при содействии Господа Бога я не родила о многом стяжании и не была сребролюбивой, но довольствовалась тем, что посылал мне Господь. Не была я также и скупой, но и что имела, усердно подавала нуждающимся. Поднимаясь выше, встретили мы мытарство лихвы, где испытаются всевозможные лихоимцы и грабители, а также все делающие серебро свое в лихву и приобретающие богатство беззаконными средствами. Злые духи этого мытарства, усердно исследовав все, обо мне ничего не нашли. В чем бы я была повинна, и от ярости скрежетали на меня зубами своими. Мы же пошли выше, благодаря Господа Бога. После того мы достигли мытарства неправды, на котором подвигаются истязанием все неправедные судьи, берущие мзду и оправдывающие виновных, невинных же осуждающие. Там же истязуется удержание платы наемникам, наемных рабочих, всякое неправильность в весах у торговцев, и взыскивается всякая неправда. Но мы, благодатью Христовой, прошли то мытарство без особых препятствий, мало что давши мытарям. Также благополучно миновали мы следовавшие затем мытарство зависти, ничего не дав там, потому что я никому не завидовала. На этом мытарстве испытывали также грехи вражды и ненависти, но я благодатью Христовой и в этих грехах оказалась неповинной. Видя это, бесы пришли в ярость и скрежетали на меня, но я не боялась их и с радостью поднималась выше». Подобным же образом прошла и мытарство гордости, где надменные гордые духи взыскивали от грехи тщеславия, самомнения и величия. Там прилежно истязуется и то, не оказалось ли кто, не оказывал ли кто почтения и непоминовения родителям или старейшинам, получившим власть от Бога, а также прочие грехи гордости и сомнения. Там мы положили очень немногое из дарованного преподобным Василием, и я сделал свободной. Тогда достигли мы мытарства гнева и ярости. Но и там, хотя и свирепы были воздушные истязатели, однако немного от нас получили, и мы пошли дальше. Радуйся, Господи Боге, спасающего мою грешную душу молитвами преподобного отца моего святого Василия. После того дошли мы до мытарства злобы, на котором немилосердно истязуются держащие злобы на ближнего и воздающие злом за зло, и затем низводятся злобными духами в тартар. но милосердие Божие и там помогло мне, ибо я не держала злобы ни на кого, не поминала зла по поводу содеянных мне неприятностей, но имела ко всем враждующим ко мне незлобие, и по силе моей проявляла любовь к ним, побеждая благим злое. Таким образом, никакого греха злобы не нашли на мне на этом этапстве. Так что бесы от ярости рыдали, видя, что душа моя свободно отходит от них, мы же стали подниматься дальше, радуясь о Господи. Восходя выше и выше, я спросила ведших меня святых ангелов: «Умоляю вас, владыки мои, скажите мне, откуда известно страшно воздушным властям о каждом злом деле всех людей, живущих в мире? Как, например, о моих злых делах, и притом не только о тех, которые явно сотворены, но даже и о тех, которые содеяны тайно?» И сказали мне святые ангелы: «Великий крестьянин, от святого крещения приемлет от Бога, данного ему ангела-хранителя, который невидимо храня человека днем и ночью, наставляет его на всякое благое дело. Во все время жизни его, до самого смертного часа, и записанные все добрые дела его, в течение всей жизни творимые, чтобы в награду за них человек мог получить от Бога милость и вечное воздаяние в небесном царстве». Точно так же и князь тьмы, желающий привлечь человеческий род к своей погибели, представляет человеку одного из лукавых духов, который постоянно следует за человеком, следит за всеми злыми делами его, творящим от юности, своими кознями соблазняет его на преступление деяния и записывает все, что человек сотворит злое. Затем, отходя к мытарствам, сей лукавый дух вписывает каждый грех в соответственное ему мытарство, почему и осведомлены воздушные мытари о всех грехах, творимых людьми. И вот когда душа какого-либо человека разлучается от тела и станет отходить к Создателю своему в небесное селение, то лукавые духи, стоящие при мытарствах, преграждают ей путь, показывая все записанные грехи ее. Если в ней найдется более добрых дел, чем грехов, то бесы не будут в силах удержать ее. Если же в ней более отыщется грехов, нежели добрых дел, то бесы во время удерживают ее и заключают как бы в темнице, где по поущению Божьему, и мучает ее, пока душа та воспримет искупление от муки по молитвам церкви и через милостыню творимую в памяти я близними ее. Если же какая-либо душа окажется столь грешна и мерзостна пред Богом, что у нее не будет никакой надежды на спасение и будет ожидать ее вечная погибель, то такую душу без этой чаши низвергает в бездну, в которую уготовано место вечных мучений и для них самих, и в этой бездне держат ее до второго пришествия Господне, после коего она должна мучиться в вечном гиене огненной вместе с телом. Нужно еще и то заметить, что сим путем восходят и такие истязания принимают и только те, кто посвящены верою в святым крещением. Неверные же язычницы, сарацины и все вообще иноверцы этим путем не идут. Еще будучи живы телом, они душою уже мертвы, погребены в аде. Потому, когда они умирают, то без этого часа, без великого испытания берут души их, как по праву принадлежащих им, и низводят пропасти ада. Когда ангелы все это возвещали мне, мы вошли в мытарство убийства, которым испытывается не только разбой, но и всякая рана, всякий удар, нанесенный куда-либо, по плечам ли, по голове, а также всякое заушение или толчки, сделанные во гневе. Все это в мытарстве, то тщательно испытывается и на весы полагается. Но мы благополучно миновали его, немного положив для выкупа. Также миновали мы и мытарство чарований, отравленные наговорными травами и призывание бесов с целью волшебства. Духи этого мытарства были подобны четвероногим гадам, скорпионам, змеям, ехиднам и жабам. И зрак их был весьма страшен и мерзок, но там благодатью Христовую не нашлось на мне никакого греха, и мы тотчас прошли мытарство, ничего не дав своим мытарям. В ярости они кричали на меня и говорили: «Вот ты придешь на мытарство, Будда, посмотрим, как ты избегнешь его». Когда же мы поднимались выше, я спросила: «Ведет меня святых ангелов, владыки мои, все ли христиане проходят эти мытарства, и нельзя ли человеку пройти без всякого истязания и страшных мучений?» Святые ангелы ответили мне: «Для душ верных иного пути, возводящего к небу, нет, и все грядут этим путем, но не все подвергаются таким истязаниям, каким подверглась ты, но только подобные тебе грешники, которые несовершенную исповедь грехов своих совершали перед духовным отцом, стыдясь беззаконных дел своих и утаивая многие из них. Если же кто искренне и по правде, не утаивая ничего, исповедуя все дела свои и в сердечных сокрушениях кается во всех соделанных им прегрешениях, то грехи такого человека по милосердию Божию невидимо изглаживаются, и когда душа его гниет по мытарству, воздушные истязатели, разогнув свои книги, не находят в них никаких рукописаний ее грехов и не могут сделать ей никакого зла. Так что душа та беспрепятственно и в весенне восходит к престолу благодати. И ты, если ты сотворила совершенную исповедь и покаялась бы во всех грехах твоих, не потерпела бы таких грозных истязаний на мытарство. Но теперь тебе помогло то, что ты давно уже перестала творить смертные грехи и добровольно проводила последние годы жизни твоей. Особенно же помогли тебе молитвы преподобного отца твоего, Василия, которому ты долго и усердно служила. Так, беседуя, дошли мы до мытарства Будда, на котором истязуется всякое любодеяние, всякая блудная мысль и мечтание, а также страстные прикосновения и любострастные осязания. Князь этого мытарства восседал на престоле своем, облаченный в одежду скверную и свратную, окропленную кровавую пеною, и множество бесов предстояло ему. Видев меня, дошедшую до них, они много дивились, а затем, вынеся написание блудных дел моих, обличали меня, указывали, с кем, когда и где я грешила во время юности моей. И не имела я ничего, чтобы возразить им, и от страха трепетала, исполнившись стыда. Тогда ангелы сказали бесам: «Но ведь она уже много лет не творила блудных дел и постнически в чистоте и воздержании прожила все последние годы своей жизни». Бесы ответили им: «Знаем, что она давно уже стала от блудного греха, но все же она принадлежит нам, потому что несовершенно и не вполне искренне каялась пред своим духовным отцом в содеянных раньше грехах, многое утаивая от него, и потому или оставьте ее нам, или выкупите ее добрыми делами». вы положили многое от добрых дел моих, еще больше от дарования преподобного Василия. И два, избавившись от лютой беды, я была унесена оттуда. После того мы достигли этапа предобедеяния, в котором истязуются грехи живущих в супружестве, не соблюдающие супружеской верности, но оскверняющие свое ложе, и также всевозможные похищения девственниц с целью растления и всякого благодейственного насилия. Здесь же истязуются падение и тех, кто посвятил себе Богу и дал обет соблюдать жизнь свою в чистоте и детстве, но потом не сдержал этого обета. На этом этапе и я была обречена, как прелюбодейца, и не имела ничего, чтобы сказать свое оправдание. Так что мне мои милосердные истязатели, скверные и нечистые духи уже намеревались похитить меня из рук ангельских и не извести на дно ада. Но святые ангелы вступили в спор с ними и представили все последующие труды мои подвиги, и таким образом искупили меня всеми оставшимися добрыми делами моими, которые положили там все до последнего, оставив вместе с тем и весьма многое из дарованного преподобным Василием. Все это они возложили на весы против моих беззаконий и, взяв меня, понесли далее. Тут мы приблизились к мытарству содомских грехов, на которых истязуют противоестественные грехи мужчин и женщин, мужеворство и скотоворство, кровосмешение и иные тайные грехи, которые стыдно им вспоминать. Князь этого мытарства имел весьма скверный и безобразный вид и весь был покрыт старомодным гноем. Слуги его во всем были подобны ему. Смрад их был весьма нестерпимый, вид мерзкий и страшный. Ярость и лютость чрезмерная. Увидев нас, они поспешно вышли навстречу и обступили нас, но не найдя во мне, по милости Божией, ничего, за что бы могли привлечь к суду своему, со стыдом отбежали. Мы же с радостью пошли далее. Поднимаясь выше, ангелы сказали мне: «Вот ты, Феодора, видела страшные мерзкие мытарства блудных дел. Знай, что немногие души проходят эти мытарства беспрепятственно, так как мир возненежит. Люди же весьма слабы и от юности пристрастны к любодейным делам, грехам. Мало, очень мало людей, умерщвляющих свои плотские похоти, и посему редко кто из этих мытарств проходит свободно и беспрепятственно. Напротив, весьма много таких людей, которые, дошедшие до этого мытарства, здесь погибают, либо истязатели блудных дел похищают пристрастных к любодеянию людей и низвергают в ад, подвергая их жесточайшим мукам. Князи блудных мытарств даже похваляются, говоря: мы одни более всех других мытарей воздушных пополняем число низвергнутых на дно ада, которые таким образом как бы вступают в родство с нами, подвергаясь одинаковой с нами участи. Посему, Феодора, ты возблагодари Бога за то, что молитвами преподобного отца твоего Василия миновала эти мытарства, и больше не испытаешь какого-либо зла, и не будешь знать страха. Между тем мы подошли к мытарству Ереси, где истязуется неправое мудрование о вере, отступление от православного исповедания веры, неверие, сомнение в истинах богословенного учения, хулы на святыню и тому подобные грехи. Это мытарство я миновала без всякого испытания и была уже недалеко от врат в небесное царствие. Наконец встретили нас злобные духи последнего мытарства, называемого мытарством жестокосердия. Истязатели этого мытарства весьма жестокие люты, но особенно лют князь их, имеющий весьма унылый и скорбный вид, дышащий огнем ярости и милосердия. На мытарстве том без всякой милости испытываются души немилосердные. Если кто-нибудь, хотя и совершит многие подвиги, будет постоянно соблюдать посты и усердно молиться, а также сохранит неоскверненную чистоту свою, но при этом окажется немилостивым и затворит сердце свое для ближнего, то не извергается оттуда в ад и заключается в бездне, и таким образом сам остается лишенным милости. Но мы... И это мы та, что благодатью Христовым именовали, без особых и препятствий, благодаря молитвам преподобного Василия, даровавшего нам от своих добрых дел многое для моего искупления. Так, миновав все страшные мыта, что мы с радостью великой приблизились к самым вратам Небесного Царствия. Были эти врата подобны светлому кристаллу, и от них исходило неизреченное сияние. У врат стояли световидные юноши, которые, видя меня несомыми руками ангельскими, исполнились веселье, радуясь, что я избавилась от воздушных мытарств, и с любовью встретив нас, вели нас через врата врут Небесного Царствия. И что я там видела и слышала? О, чадо Григория, продолжала блаженная Феодора, о том невозможно рассказать подробно. Видел я, что око человеческое не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Наконец пристала я пред престолом божественной славы, окруженным серафимами, херувимами и множеством небесных воинств, неизреченными песнями всегда славящих Господа. Тут я, падше, поклонилась невидимому и неведомому Богу. И воспели небесные силы сладкозвучную песнь, прославляя божественное милосердие, которое не могут препобедить никакие грехи человеческие. От престола же славы Божией в это время раздался глас, повелевающий ведшим меня святым ангелом, показать мне все райские обители святых и все мучения грешников, а потом водворить меня в обитель преподобного Василия. И водили меня святые ангелы всюду, так что я видела множество прекрасных селений и обителей, исполненных славы и благодати, обителей, которые были уготовлены любящим Бога. Видела я и обители апостольские, пророческие, мученические, преподобнические и другие, особые для каждого чина святых. Каждая обитель была неизреченной красоты, широтою и длиною равнялась, сказала бы я, Царьграду, и при этом отличалась несравненно большей красотой, имея много светлых палат и рукотворенных. Всюду в обителях тех раздавался глаз радости, веселья духовного, и видны были лики веселящихся праведников, которые, видя меня, радовались о моем спасении, с любовью встречали меня и лобызали, восхваляя Господа, избавившего меня от сети вражии. Окончив обхождение райских обителей, я низведена была в преисподние земли, и видела страшные нестерпимые муки, в аде грешникам уготованные. Показывая их, святые ангелы говорили мне, «Смотри, Феодора, столь жестокий мук избавил тебя Господь молитвами святого угодника своего Василия. Обходя пропасти ада, я слышала и видела там плач, вопль и горькое рыдание пребывающих в тех муках. Одни из них вопияли «О горе нам!», другие вздыхали «Увы, как тяжко нам!» Третьи проклинали день рождения своего. Восемь всего бедшие меня ангелы привели меня в обитель преподобного Василия, которую ты видел, и водворили меня здесь, сказав, «Ныне преподобный Василий память о тебе творит». я понял, и понял я, что пришла в это место успокоения, в 40-й день по разлучению моем от тела. Все это преподобная Феодора поведала Григорию в сонном видении и показала ему красоту обители, в которой она находилась, и все духовные богатства ее, собранные многими трудами и потом потом блаженного отца Василия. Здесь окончилось видение. По окончанию его Григорий воспрянул от сна и много размышлял, удивляясь виденному и слышанному от блаженной Феодоры. Поутру же он пошел к преподобному Василию, чтобы получить от него обычное благословение. Преподобный спросил его: «Чадо Григорий, где ты был в эту ночь?» Он же, как будто ничего не ведая, ответил: «Спал очень на постели моей». А старец сказал на это: «Знаю, что телом ты почивал на постели, духом же ты был в ином месте. Или ты забыл, что открыл тебе Бог этой ночью в сонном видении? Вот ты получил, что так сильно желал, видел Феодору, слышал о переходе я будущую жизнь от нее самой и был в обители моей, которая по благодати Христовой уготована мне ради малых трудов моих. Таким образом, ты содержал все, что желал знать». Услышав такие слова, Григорий познал, что сон его был не ложным мечтанием, но действительным отражением от Бога, исходатайствованным молитвами преподобного. Тогда, возблагодарив Бога, он поклонился духовному отцу своему, после чего получил от него приличное случаю наставление. Тот же Григорий в другое время впал по попущению Божию в некоторые сомнения о вере. Прилежно читая книги Ветхого Завета, он возымел помышление в уме своем, что евреи право веруют, и пребывал в этом помысле довольно долго. Уразумев духом, что Григорий впал в искушение, прозорливый старец обличил его, и после многого обещания слова и спросил ему откровение Бога. И вот Григорий опять увидел дивное видение, в котором пред его духовными очами предстал образ совершения страшного суда Божьего. Увидев он вечного судью на престоле сидящего, праведников, одесную судьи стоящих, и грешников, находящихся ошую, и судимым по делам их, были там иудеи, язычники, причем Григорий увидел иудеев, осужденных вместе с язычниками и не свергнутым в гиену. Вместе с осуждением грешников Григорий узрел и прославление праведников, и все сие описал впоследствии весьма пространно. Это описание можно найти в великой Читии Минеи, где подробно изображена жизнь блаженного отца нашего Василия и все видения ученика его Григория. Нам же надлежит окончить свое повествование, предложенное в сокращенном виде. Среди трудов и подвигов продолжительной жизни, исполненной чудотворения и пророчеств, преподобный отец наш Василий приблизился ко времени своего отшествия на небо. Кончина его наступила в преклонных летах, ибо в Царьград он был приведен уже тогда, когда ему было немало лет, да и в Царьграде он прожил около 50 лет, так что всего он прожил около 100 лет, по истечению коих и пришел в вечную жизнь, и где же леты его не оскудеют. Кончину свою преподобный Василий удостоился предвидеть и предсказал о ней возлюбленному ученику своему Григорию. Это было при таких обстоятельствах. Григорий имел обычай на всю святую четверидитель сятницу затворяться в доме своем и безвыходно находиться в нем, пребывая в посте молитвы, полагая множество поклонов и проводя все ночи без сна. И вот однажды, ввиду приближения четверидесятницы, Григорий пришел к преподобному принять от него по обычаю благословение на предлежащий постнический подвиг в затворе. Преподобный наставил его продолжительной беседы о душе и, подав ему свое благословение, напоследок сказал: «Иди, чадо, с миром в дом твой, меня же телесными очами боли не увидев жизни сей». И, обняв Григория, преподобный с любовью обвязал его. Григорий, припав к ногам святого, омочил их слезами своими, плача и рыдая по поводу своего разлучения с ним. Затем пошел к себе и по своему обыкновению затворился на весь пост. Преподобный же Василий седмицу средопостную, марта 25-го, в самый день Благовещения Пресвятой Богородицы, предал святую душу свою в руки Божии, а честное тело его было погребено в монастыре святых мучеников Лора и Лавра. После того было видение одному богатестивому мужу, жившему в Царьграде. Он увидел дом великий и прекрасный, у которого врата были украшены золотом и драгоценными камнями, а над ними находилась надпись, гласившая: «Обители вечный покой блаженного Василия Нового». Прочитав эту надпись, муж тот стал удивляться красоте здания. Тогда из него вышел прекраснейший юноша и сказал благочестивому цареградцу: «Чему ты так удивляешься? Вот ты увидишь нечто еще более дивное». С этими словами он отверз врата здания, и глазам удивленного мужа предстали палаты весьма высокие и прекрасные, красота коих превосходит все, что только можно вообразить. В одной из палат он увидел преподобного Василия, сидящего среди великой славы на царском престоле, окруженного многими светлыми мужами и юношами. Видны были там и сады прекрасные, преисполненные всем, что только можно радовать и веселить сердце человеческое. При этом был слышен глас, исходящий изнутри: «Такое воздаяние приемлют по представлении все возлюбившие Бога и усердно послужившие Ему». Сие видение муж тот поведал многим, и все слышавшие прославляли Бога, почитая память угодника Божия, преподобного отца нашего Василия Нового. Да сподобимся же участи любящих Бога и мы, по молитвам святаго Василия, благодатью Господа нашего Иисуса Христа, кому со Отцем и Святым Духом честь и слава во веки. Аминь. Богу нашему славу. Thank you.